говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Президент Косово Фатмир Сейдио о политическом будущем края. Планы борьбы с ксенофобией и расизмом в Испании. Реагенты на дорогах, как борются с гололедом в России и в мире. И парк ледникового периода. Продолжение разговора об уникальном Московском музее. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На пятничном совещании лидеры Европейского Союза так и не смогли прийти к единому знаменателю относительно того, как быть с Косово и Сербией. С одной стороны, ряд стран предлагают ускорить процесс включения Сербии в Европейский Союз. С другой, европейцы, особенно северные, не готовы идти на более близкие отношения с Белградом из-за того, что он недостаточно сотрудничает с Международным трибуналом по военным преступлениям. Что касается Косово, то против признания независимости, если она не будет одобрена ООН, выступают 4 государства – Румыния, Кипр, Греция и Словакия. Они заявляют, что боятся президента. ЕС готовится направить в Косово свою миссию, которая должна помочь албанцам создать собственные юридические институты, но против этого выступают Россия и Сербия. А руководство косовских албанцев на переговорах с международными представителями заявило, что процесс обретения независимости уже начался. Но когда и при каких обстоятельствах будет провозглашена независимость? Этот вопрос моя коллега в Приштине Арбана Видишики задала президенту края Фатмиру Сейдио.
Мы постоянно настаивали на том, что этот процесс должен быть завершен как можно скорее. Мы заявляли это и продолжаем на этом настаивать в переговорах со всеми ведущими странами, поддерживающими идею независимости Косово. Конечно, для нас этот процесс переговоров необходим, поскольку мы шли с этими странами рука об руку, и они поддерживали нас и в худшие для Косово времена, и в годы успешного послевоенного восстановления, и в ходе международных переговоров. Должен сказать, что вопреки тому, что утверждается, какой-то определенной даты объявления независимости нет. Для нас важно, что существует ориентация на независимость. Она есть в рамках общего представления о том, как должен окончиться этот процесс. И все усилия сейчас — это подготовка к независимости, оплата наших долгов, создание конституционной и правовой инфраструктуры. Но этот вопрос, конечно, также связан с общим желанием международного сообщества быстро и положительно отреагировать на провозглашение независимости Косово. Мы полагаем, что после заседания Совета Безопасности ООН 19 декабря события будут развиваться более динамично, с учетом рекомендаций Совета, конечно. Не думаю, что мы столкнемся с тем, что общее международное желание окончательно решить косовскую проблему будет заблокировано. Полагаю, что мы получим более прямые рекомендации и единый подход к проблеме со стороны тех, кто по-прежнему поддерживает Косово.
Где-то черта, за которую Приштина не готова переступить, ожидая, когда будут созданы условия для провозглашения независимости. Когда может закончиться терпение?
Косово не согласится на дополнительные переговоры. Мы сказали, что этот процесс завершен, и поэтому никакого нового цикла повторных переговоров, как того хочет Сербия и поддерживающие ее страны, не будет. Мы не можем целиком и полностью зависеть от желания одной страны, которая все время пытается затянуть процесс и приводит для этого все новые и новые аргументы и условия. Президентские выборы в Сербии — одно из таких условий, но это внутреннее дело Сербии, и не думаю, что выборы в Сербии могут каким-то образом напрямую повлиять на развитие Косово. К тому же в Косово были проведены собственные выборы, и процесс от этого не затянулся. Мы не хотим быть заложником каких-то стран, которые не разделяют нашей точки зрения. Возьмем, например, заявление греческого Кипра, что он не поддержит независимости Косово. Думаю, что Кипр придет к рациональному решению и примет во внимание тот факт, что он существует в системе очень важных отношений между странами, которые являются двигателем Европы. Но если Кипр решит, что его позиция неизменна, то для нас это не должно быть препятствием. Мы будем двигаться вперед, и парламент Косово примет решение и подтвердит косовскую независимость, политическую волю народа Косово к независимости, а также запросит мир о международном признании.
Северная часть Косово, населенная в основном сербами, самый сложный регион с точки зрения государства государственных институтов. Сербские представители в местных органах власти заявили, что они могут пойти либо на отсоединение, либо будут препятствовать осуществлению независимости в тех районах, где проживают сербы. Как вы будете реагировать на подобные сценарии?
Это будет непросто. У нас будут проблемы в Митровице, и мы прекрасно осознаем, что этот район – одна из самых трудных проблем, которые перед нами стоят. Это сложная реальность, которая создавалась годами. Параллельные структуры власти, параллельная разведка и много других препятствий, порожденных Сербией. На самом деле я могу сказать, что согласно той формуле, которая была выработана Марти Ахтисаари, и согласно единому подходу к этому вопросу международной контактной группы, эти параллельные структуры должны быть немедленно демонтированы, они должны прекратить существование. В этом вопросе нужна более быстрая и решительная реакция, и тогда все иллюзии, что можно держать Косово в заложниках, исчезнут. И так оно и будет. Но отнюдь я не хочу сказать, что интеграция сербских граждан в общество произойдет за один день. Мы это понимаем. Потребуется время и усилия, которые поддерживали бы эту интеграцию. И за это ответственно албанское большинство, как и международные институты и механизмы. Нужны совместные усилия для того, чтобы эти люди могли жить нормальной человеческой жизнью, собственной жизнью, чтобы они вышли из ими самими навязанного себе чувства изоляционизма и неприятия интеграции, прямого следствия давления, которое исходит из Белграда. Север — это часть Косово, часть его территориальной целостности, и с этой точки зрения он неприкосновенен, он находится под юридической и международной защитой. Так что мы хотим только, чтобы эти международные нормы выполнялись.
Сербия заявила, что найдет массу способов ответить на провозглашение независимости. Это и экономические санкции, и прекращение подачи электричества и так далее. Кто-то говорит, что это будет иметь серьезные последствия, кто-то с этим не согласен. Ваше мнение?
Сербия всегда использовала неклассические враждебные действия по отношению к Косово. Нам эта стратегия знакома, мы знаем, на какие меры они могут пойти. Сербия может пойти на такие меры, которых никто даже представить себе не может. И все эти предостережения и угрозы направлены на то, чтобы доказать, что Косово без Сербии выжить не сможет. Во-первых, Косово может выжить без Сербии, может выжить даже без нынешних экономических связей с ней. Она просто пытается проверить нашу экономическую устойчивость как государство, достанет ли нам альтернативных каналов и внутренней силы справиться с блокадой, которую она может ввести. Мы готовы, мы долго к этому готовились, и граждане Косово знают, что нашей независимостью мы расплачиваться не будем. Ни один из шагов, на который может пойти Сербия, не будет равноценен обретению независимости. Это альфа и омега нашей преданности идее независимости. Это ценность, которая стоит над всеми ценностями. Я бы даже сказал, что это вопрос нашего выживания. И если Сербия попытается использовать силу, будь то военное давление или давление разведывательных служб, то найдется, кому ей ответить. Силы НАТО в Косово дали жесткие гарантии того, что они не допустят насилия в крае. Если Сербия выберет этот путь, то есть кому оказать ей сопротивление. Сербия уже вступала в подобную конфронтацию в 1999 году, так что может повторить опыт, если хочет. И поэтому я призываю всех граждан внести свой вклад в стабильность нашей страны.
С президентом Косово Фатмиром Сейдио беседовала моя коллега из албанской редакции «Радио Свобода. Свободная Европа» Арбана Видишики. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Испании правящая социалистическая рабочая партия разработала и представила в парламент план борьбы с ксенофобией и расизмом в стране. Эта инициатива была горячо поддержана местными правозащитниками. Для чего потребовалась подобная мера? Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В Испанию ежегодно приезжает более 50 миллионов иностранцев, что примерно на 10 миллионов больше населения страны. Речь в основном идет о туристах и отдыхающих из стран Европы. С 60-х годов прошлого столетия иностранный туризм доминирует в испанской экономике и обеспечивает стране высокий уровень жизни. Так что до недавнего времени для ненависти к иностранцам как таковым у испанцев причин не было. Даже когда некоторые состоятельные туристы не ограничивались месячным пребыванием на пляже, а приобретали в Испании недвижимость и оставались навсегда. Так что, к примеру, такая категория живущих в Испании иностранцев, как новые русские, от ксенофобии никогда не страдали. Ее жертвами, как и жертвами расизма, становятся с недавнего времени иностранцы попроще. Дело в том, что в последние 5-10 лет в Испанию прибыло в поисках лучшей доли порядка 5 миллионов иммигрантов из Африки, Латинской Америки и Восточной Европы. Они-то и вызывают недовольство обывателя. Нередко страдают иммигранты и от произвола сотрудников правоохранительных органов, которые готовы видеть в каждом из них правонарушителя. Говорит руководитель местного отделения правозащитной организации «Международная амнистия» Эстебан Бертран.
Плохое отношение к иностранцам на почве ксенофобии и расизма приобретает у нас массовый характер. Из восточноевропейских иммигрантов особенно достается румынам, которых здесь сотни тысяч человек. Увеличение количества случаев неадекватного отношения к иммигрантам в Испании на почве ксенофобии и расизма зафиксировал даже Европейский Союз. Так что к этой проблеме следует отнестись вполне серьезно. Надо фиксировать все подобные случаи, готовить прокуроров, специализирующихся на преступлениях, связанных с этим явлением, тщательно расследовать все факты, особенно касающиеся сотрудников правоохранительных органов, которые порой превышают свои полномочия по отношению к задержанным иностранцам. Международная амнистия крайне озабочена ростом расизма и ксенофобии в Испании.
План испанских социалистов, направленный на борьбу с проявлением расизма и ксенофобии в обществе, был разработан с учетом мнения правозащитников. План предусматривает целый комплекс мер, направленных на искоренение дискриминации. В частности, он намечает создание специальной прокуратуры по делам, связанным с преступлениями на почве враждебного отношения к иностранцам, введение поправок в Уголовный кодекс, предусматривающих увеличение сроков наказания за подобные преступления. Испанские правозащитники считают принятие плана делом неотложным, говорит представитель общественной организации «Сосрасизм» Исабель Мартинес.
Первый шаг в борьбе с расизмом – это признание существующей проблемы. Затем следует мобилизовать все силы на искоренение этой проблемы – общественность, политические силы, юридические власти. Сосрасизм уже не первый год разоблачает случаи дискриминации в нашей стране и помогает ее жертвам. Речь идет о физическом насилии по отношению к иммигрантам, словесных оскорблениях, дискриминации на работе, в сфере медицинского обслуживания и при попытке снять жилье в наем. Все это реальные явления, с которыми следует решительно бороться.
Испанские социалисты предлагают отдельно фиксировать все правонарушения, связанные с проявлением нетерпимости к иностранцам, чтобы следить за результатами борьбы с этим явлением. Они также требуют, чтобы прокуратура принимала меры против партий, общественных организаций и средств информации, которые в своих высказываниях популяризируют или оправдывают идеи ненависти к представителям других стран или рас. О необходимости бороться с расизмом и ксенофобией заявил на одном из недавних митингов сторонников правящей партии премьер-министр страны Хосе Луис Родригес Сапатеро.
Я обращаюсь ко всем испанцам с требованием, чтобы они решительно пресекали в условиях нашей демократии, которая предусматривает равенство для всех, высказывания в духе ксенофобии и расизма. Следует решительно осуждать подобные проявления нетерпимости к лицам иной национальности или расы.
Впрочем, открыто российские позиции занимают в сегодняшней Испании разве что маргинальные ультраправые группировки типа фашистской фаланги или так называемого национального фронта. Их основным требованием на состоявшейся в прошлом месяце в Мадриде манифестации по случаю очередной годовщины со дня смерти диктатора Франко было как раз выселение из Испании иммигрантов-неевропейцев. Чаще иммигрантам приходится сталкиваться с проявлением так называемого скрытого расизма или скрытой ксенофобии. Это, к примеру, когда вам обещают по телефону сдать комнату, а при личной встрече, убедившись в темном цвете вашей кожи, в аренде отказывают. Или когда по аналогичным причинам вам закрывают путь к получению работы. Представитель сосрасизма Исабель Мартинес.
Если раньше расизм проявлялся лишь со стороны членов всяких ультраправых группировок, типа скинхедов, то теперь мы сталкиваемся с ним на каждом шагу. Расизм и ксенофобия охватывают широкие слои населения. Они добрались даже до интернета, где эти позорные идеи культивируются на сотнях страниц. Так что сегодня мы можем с большим сожалением констатировать зарождение в нашей стране так называемого социального расизма, то есть охватывающего большие слои населения.
План соцпартии предусматривает также меры по воспитанию учащихся средних школ в духе уважения к другим народам, в частности, в рамках специального учебного курса для обучения гражданственности. Но будут ли все эти меры, которые предлагает правящая партия, специальные суды, длительные тюремные сроки, публичное осуждение расистов, способны справиться с явлением, которое, как ни странно, бурно растет в стране по всем параметрам, относящимся к развитой демократии? Многие наблюдатели полагают, что план по борьбе с расизмом и ксенофобией должен быть дополнен многими социальными мерами. О чем идет речь? Дело в том, что массовый наплыв иммигрантов застал испанцев буквально врасплох. Готовые работать за низкую по европейским меркам зарплату, они активно вытесняют местных жителей из многих сфер деятельности, даже из таких традиционных для Испании, как гостинично-ресторанное хозяйство и торговля. При этом более 2 миллионов самих испанцев числятся в безработных. Представитель Всеобщего союза трудящихся, ведущего профсоюза страны Игнасио Хименес.
В течение длительного времени наши предприниматели, чтобы не делать выплаты в государственный фонд страхования, брали на работу нелегалов, всех подряд. Это создало нашей стране имидж, что здесь есть работа для всех. Именно поэтому Испания превратилась в самое привлекательное место в Европе для иммиграции.
И это не все. Наплыв иммигрантов в крупных городах подорвал государственную систему медицинского обслуживания и систему среднего образования. Резко возросла преступность. Оказались переполненными испанские тюрьмы, треть обитателей которых теперь иностранцы. Не проходит дня, чтобы в полицейской хронике не фигурировали убийства, налеты, ограбления и другие преступления с участием иммигрантов. По улицам Мадрида и других испанских городов фланируют темнокожие продавцы наркотиков, пиратских пластинок и другого контрабандного товара. Не прибавили любви испанцев к эмигрантам и действия международных террористов. 11 марта 2004 года группа выходцев из стран Северной Африки устроила взрывы в мадридских электричках, в результате которых погибли 190 человек и получили ранения почти 2000. Как оказалось, джихад в испанской столице устроили не какие-то засланные сюда боевики, а лица, живущие здесь по многу лет. Любопытно, что все они были прекрасно интегрированы в испанское общество, владели языком, имели работу и вид на жительство в Испании. Все это хорошо известно и широко комментируется. И, разумеется, вызывает недовольство населения, хотя, как уверяет директор департамента по интеграции мигрантов Эстрелья Родригес, после теракта испанцы даже не пытались отомстить мусульманской диаспоре.
В нашей стране после столь страшного покушения, происшедшего 11 марта, не было отмечено ни одной попытки расправиться с мусульманами или подвергнуть их в связи с этим дискриминации.
По результатам опросов, проводимых каждый квартал Государственным институтом социологических исследований, наплыв иммигрантов в страну, который уже составляет 11% населения Испании, является одним из главных вопросов волнующих испанцев наравне с безработицей и терроризмом. Пытаясь как-то отрегулировать поток иммиграции, испанское правительство приняло ряд мер. К примеру, в 2005 году оно провело разовую амнистию нелегалов и ввело систему наказания для тех предпринимателей, кто нанимает на работу иностранцев, не имеющих вида на жительство и разрешения на работу. Считалось, что отныне к прибывающим в страну нелегалам будут применяться суровые меры, точнее их будут безжалостно отправлять на родину. Консуэло Руми, замминистра труда Испании по вопросам иммиграции, тогда заявила.
В Испании теперь не будет работы для нелегальных иммигрантов. Так что людям, которые сюда собираются, надо знать, что найти работу здесь они не смогут. Их ждет лишь насильственная репатриация.
Однако строгие меры были лишь декларированы. На деле испанское государство оказалось не в состоянии остановить поток иммиграции. Нет возможности контролировать этот поток, нет средств отправлять задержанных на родину. Консуэло Руми сетует, что в борьбе с нелегалами ее страна не получает практически никакой помощи от Евросоюза, хотя границы Испании являются общими для всего ЕС.
Единая Европа не может игнорировать эту проблему. Решить ее можно лишь совместными усилиями. Мы говорим на эти темы на всех совещаниях Евросоюза. Мы стараемся объяснить нашим партнерам, что речь идет о новом явлении, последствия которого ощутят на себе все страны Союза. И это при том, что для иммиграции используется территория Испании, поскольку она расположена рядом с африканским континентом.
Почти ежедневно прибывают к берегам Испании моторные лодки с иммигрантами из Африки. Прилетают под видом туристов иммигранты из Латинской Америки, приезжают автобусами, пересекая всю Европу, румыны и украинцы. В бедных окраинных районах Мадрида в некоторых школах уже больше половины учеников – иностранцы. Причем в обычные классы, за неимением специальных, записывают даже детей иммигрантов, не знающих испанского языка. Говорит председатель родительского комитета одной из государственных школ Хорхе Родригес.
Иммиграция, безусловно, создает трудности, однако все они могут быть решены путем привлечения дополнительных средств. Так что процессу интеграции школьников-иностранцев препятствует лишь отсутствие надлежащего финансирования.
Проблема иммигрантской молодежи на этом не заканчивается. Так в испанских городах появились в последние годы молодежные латиноамериканские банды типа «Latin King» или «Nietos». Власти говорят о мерах по интеграции иммигрантов, о миллионах, которые якобы будут выделены на их обучение испанскому языку, на печатание учебников, на развитие системы здравоохранения и образования, на помощь различным общественным организациям соотечественников, издания их газет и так далее. Однако проблема этой интеграции, а также растущего отрицательного отношения населения к иммигрантам, вплоть до ксенофобии и расизма, остается пока нерешенной.
О новом плане борьбы с ксенофобией и расизмом в Испании рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Вы извините, я спросил, я слушайте, товарищи, господа, вы, Иру, настоящий мужчина. Не пидераст, вы извините его.
Декабрь 62-го. Встреча партии с искусством. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 10:21, время московское. Радио «Свобода», новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Владимир Буковский, Михаил Касьянов и Борис Немцов заявили, что Госдума, избранная 2 декабря, не является легитимной. В их совместном заявлении отмечается, что прошедшие выборы стали самыми несвободными и нечестными за всю историю постсоветской России. Центр избирком России зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Михаила Касьянова кандидатом в президенты России. Это первый оппозиционный кандидат, который прошел начальный этап регистрации в Центр избиркоме. Решение российских властей закрыть региональное представительство Британского совета стало ответной мерой на сознательное ухудшение Великобритании отношений с Россией, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Верховная Рада Украины перенесла по настоянию оппозиции на вторник избрание премьера и утверждение состава правительства. Цена на российский газ для белорусских потребителей в будущем году не изменится, сообщил президент России Владимир Путин во время официального визита в Минск. Число сотрудников ООН, погибших 3 дня назад в результате взрывов в Алжире, достигло 17. Тела 6 человек были обнаружены под развалинами 2 зданий представительства ООН, поврежденных при взрыве. Всего жертвами терактов стали более 60 человек. Европейский Союз заявил, что отправит в Косово полицейские силы и гражданскую миссию. Газета «Московские новости» приостановила свою деятельность. Учредители издания не продлили контракт главного редактора Виталия Третьякова. Издание в нынешнем виде прекращает свое существование. Министр финансов России Алексей Кудрин встретился со своим арестованным заместителем Сергеем Старчаком.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Реагенты на дорогах. Как борются с гололедом в России и в мире. И парк ледникового периода. Вторая часть рассказа об уникальном Московском музее. Московские экологи бьют тревогу. По их данным, столичные власти собираются спасать улицы города от гололедицы с помощью химического реагента под названием СБГ – средство по борьбе с гололедом. Специалисты говорят, что он содержит большое количество тяжелых металлов и включает в себя радиоактивный элемент калий-40. Депутаты Мосгордумы обещают разобраться в ситуации. Проблема экологически опасных химических реагентов, которыми посыпают улицы, до сих пор остается актуальной для многих российских городов, рассказывает Любовь Чижова.
Еще несколько лет назад, с приходом зимы, многие москвичи начинали мысленно прощаться со своей обувью. Ядовитая смесь снега, соли и непонятных химических элементов буквально разъедала сапоги и ботинки. Страдали все, и те, кто покупал обувь на рынках, и те, кто в дорогих магазинах. Мучились и животные, и особо заботливые хозяева даже придумали надевать специальные чехлы на их лапки. Пару лет назад ситуация исправилась. Московские власти доложили, что больше не будут посыпать тротуары солью. Ее в случае гололедицы сейчас сыплют только на проезжую часть, а пешеходные тропы засыпают крошкой щебня. Считается, что этот метод более экологичен. Ну а тем, чья обувь все-таки пострадает от соли, предлагают нести ее в мэрию. Там за испорченное имущество обещают возвращать деньги. Пока о таких случаях ничего не слышно. Зато московские экологи обвинили столичные власти в обмане. По их данным, представители городского хозяйства закупили для использования во время гололедицы реагент под названием СБГ или Экосол, говорит эксперт Межрегионального центра за безопасность российских дорог Кирилл Разумовский.
Мы получили информацию о том, что на складах дирекции единого заказчика в Москве содержится порядка 14 тонн запрещенного к использованию реагента СБГ и СБГ-2. Так называется средство для борьбы с гололедом. Этот реагент содержит достаточно большое количество тяжелых металлов. Кроме того, он просто фонит, в нем есть радиоактивный элемент калий-40. Период полураспада калий-40, это можно найти в любой энциклопедии, 1,3 миллиарда лет. Просто положили дозиметр на один из мешков, он показал от 60 до 63 микрорентген. По данным НПО «Радон», это в 3-4 раза выше нормы.
Специалисты утверждают, что раньше московские власти закупали реагенты напрямую у производителей, и это позволяло хоть как-то контролировать их состав. В настоящее время такие закупки делают посредники, выигрывающие тендеры, и никакой экологический контроль невозможен в принципе. Свою позицию объясняет Алексей Фролов из Союза экологических общественных организаций.
Нас-то как Союз экологических общественных организаций не волнует, кто у кого там закупает. Нам важно, чтобы был организован хоть какой-то контроль хотя бы над тем, что распространяется в Москве. На сегодня, помните, вот в той ситуации, которая сейчас сложилась, даже тот минимальный контроль, который был последний 5 лет, сейчас отсутствует. И мы как раз обратились в мэрию и в Московскую городскую думу с предложением о том, чтобы, во-первых, внести соответствующие поправки в закон города Москвы. Там у нас есть закон об экологическом контроле, об экологическом мониторинге. И, соответственно, вменить в обязанность как бы нашим контролирующим структурам, которые отвечают за состояние окружающей среды, чтобы все антигололедные реагенты, которые поступают в Москву, проходили определенный контроль на качество. И второе, до тех пор, пока закона нет и пока вообще никакой нет возможности контролировать, чтобы мэр дал разрешение общественным организациям, в том числе Союзу экологических организаций, осуществлять собственный контроль. То есть мы получили бы доступ на места складирования соответствующей структуры, которая организует разлив этого антиреагента.
Депутат Московской городской думы Вера Степаненко опасений экологов не разделяет. Она считает, что содержание и использование химических реагентов в столице под контролем. Что касается партии реагента «Экосол», о которой идет речь, вопрос об ее использовании в Москве до сих пор не решен.
На самом деле любой препарат, который попадает на улицы города, он проходит двухуровневую проверку. проводятся лабораторные исследования, проводится экологическая экспертиза. И затем, когда препарат закупается городом и привозится на складские помещения, перед тем, как вывозить на дороги и улицы города, препарат, опять же таки, берется и проходят пробы. Исследования проводятся в независимых лабораториях на различные компоненты, в том числе и на радиационный фон. Но, тем не менее, если вызывает беспокойство, Департамент жилищно-коммунального хозяйства правительства Москвы еще раз проверили все проводимые исследования. И на сегодняшний день исследования по этому препарату, во-первых, не проведены до конца, поэтому положительного заключения нет. И хотя бы только на этом основании они не будут использоваться. В этом году используются те же препараты, которые применялись в прошлом году. Это три вида препаратов, которые используются на магистралях и на дорогах, на тротуарах используется только щебень.
Это было мнение депутата Московской городской думы Веры Степаненко. Проблема реагентов, которыми зимой посыпают улицы, волнует не только москвичей, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ижевске Надежда Гладыш.
По количеству автомашин Ижевск еще несколько лет назад приближался к столичным показателям плотности. Поэтому проблема борьбы с гололедом на ижевских магистралях с началом зимы вновь приобретает актуальность. Все больше автолюбителей переходят на круглогодичную езду по городу. Поиски более эффективного и менее реактивного средства расплавить ледяную корку на дорожном покрытии, чем традиционная песчано-соляная смесь, песок пополам с поваренной солью, велись в Ижевске уже давно. Помимо того, что песок от этой смеси каждый год уродовал газоны вдоль магистралей, натрий хлор реактивен в отношении машин и растительности. Несколько лет назад попробовали рассол из нефтяной скважины, рассказывает главный инженер управления благоустройства администрации Ижевска Сергей Сорокин.
Мы взяли поливомоечную машину, сделали гребенку, поехали в Гремихинское месторождение, взяли там этот рассол, у которого превышение сероводорода в 30 тысяч раз предельно допустимое было. Во-первых, вот эти растворы, они действуют в интервале от 0 до минус 3-4. Потом все, поливаешь, и тут же гололед образовывается. Во-вторых, бочка сгнила тут же. Нельзя эти рассолы возить в металлические. Это специально машина должна быть. Или пластмассовая емкость. Ну, есть такие, но это все покупать надо. Единовременные затраты очень большие. Но мы пока к этому не готовы.
А нынче центральную часть Ижевска, примерно 20% от всей площади городских дорог, начали посыпать новым реагентом, закупленным в соседней Перми. Он называется аббревиатурой СБГ, что значит «средство борьбы с гололедом». Представляет собой белые гранулы солей калия. Это средство на порядок дороже песчано-соляной смеси, но и для начала реакции таяния льда его требуется в 5 раз меньше. Ниже показатели вредного воздействия на механизмы. Теперь проблема, как сыпать мало. Сергей Сорокин комментирует ситуацию.
Из-за нашей бедности применили для разбрасывания ту же технику, что и для песчано-соляной смеси. Но наша техника, минимум, который мы можем на ней, это 150 граммов на квадратный метр при разбрасывании. А вот эту соль, ее нужно разбрасывать в зависимости от температуры, от интенсивности снегопадов, от 20 граммов до 50. Поэтому вот у нас сейчас наш подрядчик Трест Дормострой приобрели уже специальную установку, где от 5 граммов регулируется. Пока еще она единственная.
Мы в России не пионеры по этому средству.
Многим. В Москве уже ее употребляют. И, по моим сведениям, на сезон 2007-2008 года, на зиму, Москва закупила порядка 1700.
Ижевские пешеходы пока не почувствовали на городских тротуарах пользу нового реагента. Под слоем размызганного грязного снега, особенно на перекрестках крупных магистралей, все так же коварно блестит темный слой льда. Все так же трудно переходимы улицы из-за отодвинутого грейдером к обочине снежного вала. Однако на мой вопрос приемщица в мастерской по ремонту обуви, может ли она назвать характерные повреждения обуви именно из-за зимних реагентов, она сказала, что у нас таких нет. Разве что белесые разводы на замшевой обуви. Гололед для ижевских пешеходов чреват не столько порчей подметок, сколько резким ростом шансов получить травму, что подтверждает медицинская статистика.
Из Ижевска передавала корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш. Моя коллега из Вильнюса Ирина Петерс делится европейским опытом борьбы с гололедицей. Много соли и песка, а реагенты в самых крайних случаях.
В Вильнюсе последние годы даже в морозную погоду дороги и большинство тротуаров не скользкие. Городские службы, отдав дело посыпания дорог смесью песка и соли частным фирмам, заботятся об общей ситуации, закупая, например, в больших количествах специальную грубую соль для таких работ на Украине. Иногда в очень сильные морозы добавляют для скорейшего таяния льда химические реагенты. Все эти работы контролирует городской центр общественного здоровья, говорит его эксперт Аста Размени.
Главное, чтобы не было скользко. А чем посыпать и как потом присматривать, это очень важно. Несколько лет назад соль складировали очень в плохих условиях, и эта соль попала в подземную воду, и там рядом водозаборная станция. И все эти хлориды от соли появились в питьевой воде. Так это же самое может быть, если посыпать солью там, где рядом есть и колодцы, и местные скважины. Так надо осторожно делать. Есть и специальные химические вещества. Эта химия может оказаться в воде, если она будет кладироваться, высыпаться там, где рядом водозаборные объекты. Песок используется. Это, да, хорошее средство, но его надо потом регулярно забирать. Вот, например, аэродром наш. Используют карбамид для того, чтобы была не скользкая взлетная полоса. И мы имели такой ЧП, когда все это попало в специальные такие колодцы. Эти колодцы ведут в здание, и попал этот карбамид в эти коммуникационные сети, и от него очень много аммиака выделяется. И не могли там сидеть, и нам звонили, помогите, что случилось, загрязненность.
То есть люди не могли дышать этим запахом?
Да. А было очень все просто. Смотрите, что вы используете коммуникациям, мигрируют эти химические вещества. И в здания. Не могли дышать и не понимали, откуда. Людям, конечно, важно, что используют на улицах.
В основном сочетание песка и соли.
Да, и даже и соль не очень используют, потому что нашу обувь очень разъедает. Есть богатые страны, где идут коммуникации, тепловые трассы. Никогда не бывает лёда с подогревом. Это самое лучшее, конечно. Небогатые страны посыпают, что поделаешь.
Эксперт Вильнюсского центра общественного здоровья Аста Размени. В этом вопросе Литва пока еще, конечно, не достигла уровня скандинавских стран, где в городах в зимнее время, когда на дорогах рассыпают песок и соль, для того, чтобы уберечь придорожные деревья от вредного воздействия этой смеси, то есть от высыхания корней, растения обкладывают специальными тростниковыми укрытиями. Однако прогрессом, наверное, можно назвать, что отремонтированному центральному проспекту Вильнюса уже который год не требуется посыпание смесями. Проезжая часть и тротуары здесь оборудованы подземным подогревом и даже системой подземного полива деревьев. Правда, в случае подогрева это ускоряет процессы глобального потепления климата, вопрос открыт. А пока лишь могу поделиться нехитрым секретом из разряда «сделай сам». Чтобы ваша обувь, уважаемый слушатель, меньше скользила зимой при ходьбе на улице, можно на подошвы приклеивать несколько кусочков лейкопластыря. Говорят, помогает.
Из Вильнюса передавала корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс. Возможно, когда-нибудь придумают средства для борьбы с гололедицей, которые устроят всех, и чиновников, которые будут его закупать, и пешеходов, которые перестанут вести счет испорченной обуви, и экологов. Пока в России о таком можно только мечтать.
О реагентах на российских дорогах рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня мы продолжаем беседу с Федором Шедловским, основателем и создателем частного музея «Парк ледникового периода», в котором собрана уникальная коллекция палеонтологических экспонатов богатейшей мамонтовой фауны. Сколько костных остатков мамонтов собирают сегодня палеонтологи? Почему именно на территории Якутии сконцентрировано такое количество представителей животных ледникового периода? Как палеонтологи и поисковики работают с местным населением? Все эти вопросы с Федором Шедловским обсуждают Ольга Орлова и Александр Марков.
Федор, скажите, пожалуйста, а можно посчитать хотя бы примерное количество обитавших тогда мамонтов?
Вообще посчитать запасы остатков этих животных – несложная задача. Мы берем количество животных на территории на какой-то, считаем средний возраст мамонта. Мамонт жил там 70-85 лет. Поколение менялось через 30 лет. Все это вот в этот период миллион лет закладываем.
В течение миллиона лет жили мамонты, да?
Ну, по крайней мере, расцвет такой мощный был в течение одного миллиона лет. И мы таким образом спокойно можем посчитать количество захоронений, запасов, не только костей, но и бивней, мамонты. Сегодня у нас идет период потепления. Разрушается и обнажается вечная мерзлота. И вот это надо вовремя подобрать. То есть, если мы это не подбираем, как только из саркофага вечной мерзлоты освободилась косточка, она тут же под воздействием внешней среды начинает разрушаться. Причем косточка разрушается гораздо быстрее, чем бивень мамонта.
Так насколько насыщены наши земли
мамонта? Вот сегодня обнажается примерно 500 тонн костей на территории только Якутии.
Это в год?
В год.
Это обнажается из-за таяния, да?
Из-за разрушения вечной мерзлоты.
То есть даже не нужно вести раскопки, их можно естественным образом
Абсолютно
найти.
Верно. И только так. Раскопки не ведутся. Мы получаем лицензии именно на сбор. Сколько человек научился собирать сегодня? 60-62 тонны. Это неофициальные данные. По официальным данным 30 тонн. Я вот обычно, когда мне доводится посетителям рассказывать об этом уникальном фаунистическом комплексе, я всегда даю пример, берем африканскую саванну. И мы знаем, что там многообразие трав, пусть даже сезонное. И это многообразие трав, значит, многообразие кормов, которые привлекают большие стада животных. И там зебры, быки, антилопы, носороги, слоны, а на них охотятся львы и гиены. Так вот, около 1 000 000 лет назад на евроазиатском континенте создался климат сухой и холодный. И этот климат повлек за собой смену растительного ландшафта. То есть леса исчезли, появились степи. Эти степи, они были очень привлекательны для животных, им нужно было адаптироваться, приобрести хороший подкожно-жировой слой, волосяной покров и освоить это пространство. Они были освоены. А вот примерно 16-10 тысяч лет назад пришло увлажнение климата, и вместо вот этих степей арктических появились леса и тундры. Это совершенно другая была растительность. И многие специализированные животные вымерли. Другие животные, более пластические, они адаптировались под новую кормовую базу и превратились в новые виды животных, несколько даже похожие на тех. А многие животные даже не изменились. То есть это не было какой-то катастрофой. Нет, это была постепенная смена животных. Но хотелось бы просто сказать, что вот тот период уникален тем, что на квадратный километр было такое количество копытных животных. Я считаю, что это был период коммунистического первобытного рая. То есть белковой массы было так много, что человек не страдал голодом. Значит, это был расцвет не только человека, но там всяких, значит, саблезубых кошек, включая и смелодонов, тигров, вот эти прайды пещерных львов. И этот рай позволил человеку мгновенно освоить пространство. Вот до сих пор антропологи удивляются, как быстро человек освоил все эти пространства. Вот ему помогало осваивать вот эта высокая достаточность белковой массы. И как только этот период закончился, и количество животных на квадратный километр, копытных животных, уменьшилось, в общем-то, наступили довольно трудные времена.
Пришлось переходить к сельскому хозяйству. А вот многие же специалисты считают, что как раз деятельность первобытных охотников оказала большое влияние на вымирание вот этой мамонтовой фауны.
Здесь я не буду спорить, я здесь просто приведу конкретные позиции. Но вот если мы возьмем пещерного медведя, то да. То есть что происходило? Раньше мы считали, что это такое активное животное с хищными такими развитыми клыками. Многие наши предки погибли в лапах этого зверя.
Крупный был, да, медведь?
Очень крупный. Если вы придете в наш музей, вы увидите там самые крупных медведей, когда-либо найденных на территории России. Так вот, я хотел сказать, что это животное ложилось в спячку. И вот 30 лет назад ученые пришли к выводу, что это было, в общем-то, тихоходное, травоядное в основе своей животное. Ложилась в спячку, человек находил пещеру, спящего убивал медведя и еще приобретал жилье. Поэтому серьезный пресс первобытного человека, вот такой вид, как пещерный медведь, он испытал на себе. Вот. И пещерные медведи, наверное, все-таки умерли под воздействием именно самого человека. Если мы, конечно, возьмем других животных, то о таком животном, уникальном, как шерстистый носорог, то на стоянках древнего человека нигде не находят кости этого животного. То есть это было настолько агрессивное, мощное животное, что человеку не под силу было добывать его. Более того, он боялся встреч с ними. А тем не менее, носорог вымер один из первых. Потому что просто он был очень сильно специализирован под тот период. Его называют целодон, потому что у него были полости в зубах. И в этих полостях собирались остатки травки, которую он пережевывал. И там был свой микромир. То есть там были бактерии, простейшие животные. Они выделяли свои ферменты. И эти продукты, конечно, оказывались в желудочно-кишечном тракте и участвовали в пищеварительном процессе. Поэтому как только эта травка исчезла, то это животное сразу получило сильный дискомфорт и невозможность жить вот в других условиях. То же самое касается мамонта. Последние находки мамонтов, особенно остатки желудков, да, этих животных, они говорят о том, что травоядное животное переходило к питанию иглы лиственниц. А это был, скорее, все-таки яд для таких животных.
То есть не осталось травы?
Не оставалось травы. За последние десятилетия он интенсивно мельчал. Появилась карликовость этих животных. То есть стали животные весом там, 2 тонны и высотой всего лишь 2 метра. Хотя в период рассвета этого животного он достигал веса 10 тонн и высоты 3,5-4 метра.
Это вот увлажнение и потепление, да? Что, вот, и тогда же растаяли ледники, да, на севере
да.
Европы?
Ну, знаете, я хочу вот еще один важный момент объяснить, да. Во-первых, сам ледниковый период, он имел периоды похолодания и периоды потепления. То есть, конечно, потепление приходило на Кавказ, потепление приходило в Испанию, там начинали расти леса, да, и мамонт оттуда мигрировал, он уходил, это было не его место. А были ли места для него хорошие? Да, были. Это был северо-восток Азии, это была Восточная Сибирь. И здесь, несмотря на то, что были какие-то потепления, там они очень малый эффект имели. Как только приходило похолодание, ареал этих животных сокращался до северо-востока. Как только завоевывали степями другие пространства, опять ареал расширялся. И вот эти колебания, они были многоразовые. И вот наступил, наконец, вот этот последний период, поздний плейстоцен, начало голоцена, когда этот ареал сузился до какой-то определенной, совсем критической массы. А в это время человек набирал силу. Человек умел уже охотиться на этих крупных животных, и человек переключился на мамонтов. А все-таки мамонт, это животное, было относительно добродушное по сравнению с носорогом или даже с быком. Мамонтов легко можно было добыть. Каким образом? Мы вот в истории смотрим, там ямы какие-то рыли, загоняли стадо животных, прогоняли мимо этой ямы. На самом деле, конечно, человеку трудно было такие ямы копать. Он что делал? Он гнал стадо мамонтов, а это достаточно было там 5-10 охотникам. Он гнал на крутой берег реки, озера, моря, и животные в страхе бежали и падали. И надо было только добить их. И сразу первобытный человек делал стоянку, останавливался на этом месте, старался консервировать мясо и ждал следующего прихода других стад. Поэтому вымирание самого мамонта, я считаю, это комплекс. Комплекс неблагоприятного стечения обстоятельств по кормовой базе, по сокращению ареала и по воздействию самого человека.
А как вы относитесь к проекту восстановления мамонтовых степей, плейстоценовый парк в Восточной Якутии, который возглавляет Сергей Зимов?
Ой, мне так приятно, что вы информированы.
Он у нас выступал здесь.
Сергей Афанасьевич.
Он рассказывал.
Фантастический практический проект. Я каждый год бываю в этом парке, и я смотрю действительно, как тундровые степи, обогащаясь за счет вот тех искусственно заведенных там животных, которые унаваживают эту почву, и вместо уже каких-то там мхов начинают расти нормальные степи.
Да, он говорил, что уже постепенно меняется флора, и появляется другая растительность.
Да, появляется большое количество трав, полынья, которые вот были для этих животных плейстоценового периода основной их пищей. И вот, к сожалению, трагедия сегодняшнего вот этого парка заключается в том, что мы столько лет готовили эту территорию, и там, значит, канадцы нам эту зверосетку поставили, да, для ограждения. И вообще Сергей Афанасьевич сумел сохранить единственную научную станцию на северо-востоке. Так вот, что с парком. Представляете, лелеем мы, что вот канадских лесных бизонов в конечном счете завезут в этот парк, и мы впервые будем очень близки к тем животным, которые жили в плейстоцене. Но есть Якутия, есть чиновничий аппарат, который усматривает, что Сергей Афанасьевич слишком самостоятельный, поэтому бизонов мы ему не дадим. И срочно, в течение нескольких месяцев, формируется территория, абсолютно непригодная для бизонов территория в районе Ленских столбов, в районе Якутска, куда первый отряд этих бизонов. Я в этом году, в июне месяце, на международной конференции, мамонтовой конференции, которая проходила в Якутске. И вот нас повезли в этот бизонарий. Кто-то восхищался животными, но я был в шоке. Вы представляете, они находятся в лесу, в котором нет вообще травяного покрова.
А чем же они питаются?
То есть это привозят каждый день стога, сеном и кормят их. Представляете? То есть вся дикость исчезает. Более того, я боюсь, что уже начали недосчитываться в этом стаде. Несмотря на то, что туда было собрано довольно сильное стадо, здоровое, молодое стадо.
Спрашивали у Сергея Афанасьевича как раз про этих бизонов. Он как-то был, как мне показалось, оптимистично настроен. Говорил, что ничего, со временем дадут обязательно, там они адаптируются.
Понятно. Сначала. Но Сергей Афанасьевич вообще сам по себе оптимист.
А вот как сами местные жители реагируют на вашу деятельность?
Я хочу сказать, что север, там живут совершенно разные народы, национальности, с разными языками, с разными обычаями. То есть для чукчей действительно трогать останки не только людей, но и животных не принято. Для других народов, для большинства, все-таки это нормальное явление.
То есть вы там выступаете в качестве работодателя?
Абсолютно верно. Абсолютно.
Но это успешное сотрудничество?
Я вам даже хочу сказать, что вот когда пришло такое вот время нестабильности, когда, как говорят, там зима экономическая, и в этот момент, оказывается, мое сотрудничество, вот мое работодательство, как вы говорите, на севере, это был единственный источник дохода. Я вам сейчас скажу такую цифру. Вот есть такой поселок Андрюшкино, да, и в этом поселке исконно сельское хозяйство. Рыбалка, добыча пушнины, оленеводство. Так вот, уже несколько лет сбор остатков мамонтовой фауны по своему финансовому выражению превышает все эти виды деятельности вместе взятые.
С основателем и создателем частного музея-парк ледникового периода Федором Шедловским беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В день памяти академика Андрея Сахарова о судьбе его политического наследия беседуем с его вдовой Еленой Боннер и коллегами по межрегиональной депутатской группе.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».